Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Александр Сатумский, настоятель Богоявленского храма в городе Ярославле. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Отец Александр, сегодня вот хотелось поговорить с вами о семье, о тех ценностях, которые мы передаем или стараемся передать нашим детям, наверное, о тех ценностях, которые мы восприняли от наших семей. И, знаете, вот начну издалека. Недавно слушала психолога на радио «Вера», такая была прекрасная женщина, я не помню, как ее зовут, но она сказала, что дети в районе где-то 5-6 лет, у них возникает вот этот главный вопрос о смерти. Бывает такое, да? Я очень хорошо помню себя в 6 лет, когда у меня возник этот вопрос. Я из, ну, обычной, как бы неверующей семьи, и я помню, как я билась с этим вопросом к своим близким. И они как-то не были к этому готовы, и такие... Ну, есть, но нет, ну, жизнь после смерти, да. И я пришла к дедушке, и дедушка сказал, знаете, какая-то, ну, сказка, по-моему, была, где кто-то умер из животных. И я говорю, что смерть это, ну, действительно есть. И дедушка сказал, да. И я говорю, как это будет, нас выключат, как телевизор. Он говорит, ну, да, ну, так, ну, это будет не скоро. И я как-то помню вот ощущение такого отчаяния, такой тоски вот от этой информации. И, ну, потом как-то я пришла к другим каким-то выводам. Ну, вот хотела спросить у вас, отец Александр. Я вот слышала, что вы в 14 лет пришли как бы в церковь, причем самостоятельно. В 14 лет это такой подростковый возраст, когда, ну, начинается бунт и вот это все. Вот как у вас было в вашей семье? Вы знали, что есть жизнь после смерти?
Ну, вы знаете, в этом смысле у нас достаточно, скажем, наверное, такая обыкновенная семья в хорошем смысле этого слова. То есть то, что я в 14 лет самостоятельно пришел к Богу, не значит, что до этого не было вообще никаких шагов. Я бы, наверное, вот такой тип семей и такой тип веры, наверное, охарактеризовал бы как такой хороший постсоветский деизм. То есть сомнений в факте существования Бога я не помню в нашей семье вообще ни от кого. То есть никакого там принципиальной атеистической позиции или чего-либо такого. Другой вопрос, да, что как бы Бог – это что-то очень далекое. Далекое, такое как бы не вполне входящее в обыденный круг жизни, поэтому все новорожденные были крещены, все усопшие были отпеты, в большинстве случаев все браки были венчаны. То есть вот
ничего
весь этот объем был мне в каком-то виде известен. И поэтому, например, та же самая тема смерти, например, как-то вот радикально остро передо мной, например, не вставал никогда. То есть вот оно, кладбище, вот в соответствующие дни туда надо ходить, вот, значит, здесь мы отпевали бабушку, а здесь там, значит, у нас захоронены те-то. То есть вот в этом виде оно всегда присутствовало в жизни. И поэтому какого-то вот именно надрыва и превозможения в эту сторону я вообще не помню.
Ну, то есть у вас была не то чтобы церковная семья, просто где-то верующая.
Да, да,
так
то
можно
есть,
сказать.
Как бы пасхальный крестный ход – это неплохо, соответственно, в Благовещение работать – это грех. Ну, вот, например, на этом этапе. То есть на нем все и останавливалось. То есть, конечно, как бы никаких чтениях Евангелия, там, заповедях Господних и вообще каком-то типе жизни особенно речи не шло, но само это измерение, оно как-то все равно всегда существовало.
А можно спросить, что вот было главное в 14 лет, что подтолкнуло вас пойти в церковь?
Ну, для меня на самом деле, повторюсь опять же, вот исходя из этой ситуации, сама идея встать и пойти в храм не была критичной. Ну, то есть это, опять же, да, как бы не какой-то надрыв. И поэтому, когда к 14 годам одна из бабушек мне просто рекомендовала это.
Одна из ваших бабушек.
Да, 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 то есть совершенно.
Как обычно через бабушек.
Да, причем я не могу сказать, что вот она была, знаете, такой церковной старушкой, вот в этом каком-то тоже абсолютном смысле слова. Угу. Да ну нет. Но тем не менее, да, что вот это период важный, хорошо сходить в храм, исповедоваться и причаститься. И, повторюсь, проблемой для меня это совершенно не стало. Но если хорошо, так и хорошо. То есть, собственно, надо сходить, я и пошел. И опыт первого причастия, как бы для меня вот все это перевернул совершенно. Причем, как бы сейчас вот уже как-то осмысляя произошедшее, я понимаю, что формально мне не о чем рассказать. То есть ничего такого экстраординарного на этом этапе не произошло. То есть для житийного материала фактов маловато. Да, как бы не было ни разверзающихся небес, ни ангельских хоров. Там. Как-то все было достаточно заурядно. Но абсолютный факт, что я прекрасно это помню в плане ощущения, что я вышел из храма с полным пониманием того, что вот как здесь, так и правда. Почему? Представления не имею. Но вот точно так. Соответственно, ну, как бы с тех пор это ощущение меня не покидало.
Чудесный рассказ. А вообще дети, вот, которые передали вот эту традицию веры, и дети, которые вот выросли в атеистических семьях, вот по вашему опыту, это разные дети? Вот я помню, что мне прям вот было прям больно от этого телевизора выключенного.
Я бы, наверное, кстати, все-таки не сказал.
Не сказали.
Потому что я наблюдаю, ну, как бы многих своих сверстников, которые выросли в очень разных семьях. Кто-то пришел из среды, ну, практически воинствующего атеизма. Кто-то из такой же, как я, среды, да, такой как бы достаточно нейтрально ровный. Кто-то был воспитан в христианских семьях, но вот здесь большой вопрос. Я бы, наверное, ни про кого не сказал, кто был бы воспитан в христианских семьях в нескольких поколениях.
Угу.
Вот здесь большой вопрос, что для многих в начале 90-х христианство было новообретенной истиной, и, соответственно, это были взрослые люди, которые с листа начали воспитывать самих себя, ну и, соответственно, с этого же самого чистого листа и своих собственных детей. Поэтому сказать про то, что, например, в этих семьях как-то все было реализовано вообще радикально иначе, скорее даже, ну, как бы не в плане формальном, да, вот в плане какой-то внутренней организации, мне, наверное, сложно. Равно как и подвести здесь какой-то итог. Что вот в случае А мы видим успешность, угу. В случае Б неуспешность, вот здесь люди потом сами хорошо воцерковлялись, вот здесь плохо. Вообще не вижу никакой схемы. То есть везде каждый раз человек все равно вставал перед вопросом своей личной веры, личных отношений с Богом и реализовывал это очень по-разному.
Ну вот, знаете, у нас есть периоды, когда наши дети воспринимали веру через нас, да, вот не лично, а через нас. И потом наступает период, когда они должны, видимо, как-то лично к этому прийти. У вас в семье есть такие какие-то явления, я бы сказала?
Ну, очевидно, очевидно, я наблюдаю это вот, ну, прямо сейчас. Да, то есть у меня старшему ребенку 15, дальше среднему 13, младше-средним 11 и самый младший 6. То есть, конечно, ну, во-первых, я исключительно благодарен Богу за вот этот опыт многодетности. Он сразу учит не возлагать феерических надежд на педагогическое усилие, потому что оно ко всем прикладывается одинаковое, и всем одно и то же можно, и одно и то же нельзя.
Так.
И получается все радикально по-разному.
Абсолютно.
То есть это важно, потому что, например, как исповедующий священник, я часто же встречаюсь с родительской болью, что вот мы неправильно воспитали.
Да-да-да.
Вот мы не доделали, мы не доделали. Говорю, да вы не переживайте, вы так себя не переоцениваете. То есть на самом деле, как бы опыт воспитывания нескольких детей, он сильно способствует педагогическому смирению. что, ну...
Хорошее слово, педагогическое смирение.
Ты, конечно, делай, ты, конечно, вкладывай, но ты имей в виду, что вырасти может вообще все что угодно. Потому что вкладываешь ты одни и те же семена в очень разные почвы. Поэтому, соответственно, да, как бы сейчас я, ну, как бы наблюдаю, как это реализуется по-разному. Не могу сказать, что где-то мы видели бы какой-нибудь там прямо страшный кризис и протест, но и сказать, что какие-то там феерические успехи и там своих детей, молящихся ночами о спасении всего мира, нет, тоже не наблюдал, отродясь.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в городе Ярославле. Вот вы говорите, отец Александр, и я знаю, что вы преподаете в Ярославской духовной семинарии, и у меня такая мысль, вот первые дети на земле, когда родители явно могли передать им ценности богообщения, Адам и Ева, родители, да, Каин и Авель, они как раз вот подтверждают ваши слова. И я, знаете, у меня какой к вам вопрос. Вот дети подрастают, у меня-то дети уже вообще взрослые, и, ну, задают какие-то вопросы, и про, в том числе, священное писание, ну, так, как они погружены в эту тему, как бы иногда такие с подвохом вопросы. Вот это вот само вот Каин и Авель, родившиеся в семье, ну, как благочестивых родителей, так можно сказать. Вот как вы это рассказываете своим детям? Почему так вышло, что первый человек, родившийся на земле, стал не только убийцей, но и брата-убийцей?
Ну, здесь нужно заметить, что, конечно, вообще сама по себе история Каина и Авеля – это очень сложное повествование.
Да,
и
да.
И сложное даже
как
и с культурной точки зрения, потому что мы же здесь видим не просто конфликт братьев, это еще и конфликт скотовода и земледельца. А это же конфликт двух типов культуры, одному из которых явно прилежит Израиль, а другому его оппонент Ханаан. Ханаанские города-государства – это земледельческие культуры, соответственно, Израиль – это культура скотоводческая. Это нам просто важно иметь в виду на полях, тоже для понимания как бы уровня напряженности данного конфликта. Но это наша взрослая рамка.
Да, да.
Относительно же рамки детской, вот здесь как бы, я не знаю, хорошо ли это или плохо, но ветхозаветные этапы истории нами были почитаны в детстве. И поэтому на том этапе это очень просто читаемая история.
Да, да.
То есть я, конечно, понимаю, что, наверное, хорошо время от времени возвращаться к этому материалу. Но вот внутри, например, нашей семьи у меня так пока не получилось. То есть это... был одноэтапный формат. То есть вот мы прочитали от начала до конца, угу. И как бы дальше уже все находятся в каких-то самостоятельных по этому поводу плаваниях. Соответственно, на этапе, когда ребенок знакомится с этой историей, будучи достаточно маленьким, она
всё-таки, абсолютно, да,
да? Не вызывает у него надрыва. Потому что категория, о которой говорит эта история, не очень ему известны. Здесь же ведь как бы главный ее нерв – это зависть. Как бы зависть к чужому успеху. Почему на его жертву презрел Господь, а на мою – нет. И, соответственно, все производные. Не могу сказать, что маленькие дети абсолютно чисты, святые и безгрешны. Мы прекрасно представляем, что, собственно, как бы производим на свет плюс-минус копии самих себя. Но, тем не менее... Да, как бы для маленького ребенка это все-таки, ну, как бы не главный нерв напряжения его существования. Поэтому в этих историях я вот не помню, чтобы у нас возникали какие-то прям сложные коллизии. Это как раз, наверное, вот вопрос много более позднего периода.
Да, да. Я почему и задала его? Потому что у меня много более поздний период. У меня старшему сыну 30 лет.
Ну, вот как раз это, наверное, и есть тот возраст, на котором человек готов пересобирать библейские сюжеты, именно в плане как бы пересборки их понимания. То есть есть у него некое представление о том, как это выглядит, а теперь вопрос, а что это значит?
Ну да, потому что когда читаешь Ветхий Завет, его невозможно читать самостоятельно, да, вот просто прочитал и все понял. Тут желательно обратиться уже к более образованным людям. Вы, кстати, может быть, тоже слушали лекции Евгения Андреевича Авдеенко? Вот на...
Ну, в свое время, да.
В свое время тоже, да, я им очень увлекалась, и они мне необходимы. Ну, вот сейчас мне приходится переслушивать, потому что, ну, необходимо дискутировать с детьми о каких-то вот этих вот очень серьезных, очень непростых вещах, о которых повествуют Библия, Ветхий Завет, в частности. Вот, и вот эта вот, кстати, история с Каином и Авелем Евгений Андреевич трактует как неправильно принесенную жертву, если я не ошибаюсь, то есть Каин как-то неправильно разделил эту жертву. Нет, не помните такой мысли?
Ну, здесь изнутри текста все-таки, если нам не привносить в него никаких дополнительных сюжетов, да, мы можем сделать вывод о качестве жертвы. То есть, как бы на этом этапе Господь принятием или непринятием не хочет никого оскорбить. Да? Он занимается чистым педагогическим процессом, указывая на то, для чего это необходимо. И, соответственно, про Авеля мы видим отдельное упоминание о том, что от лучшего, от первородных он приносит жертвы. И, соответственно, Бога не нужно кормить. Жертва — это дар любви. Соответственно, дар не может быть случайным. Да, осуществленным походя. Поэтому Каину Господь и делает соответствующее внушение. Более того, мы видим, как и дальше по тексту он систематически именно с ним взаимодействует.
Да, да.
Он дает ему наставление, он пытается двигать его в соответствующем направлении. То есть, на самом деле, не оставляет его ни на одном из этапов. Поэтому здесь, ну, скажем так, не столько про технику, сколько про содержание. Так как бы для чего приносится эта жертва? И, соответственно, Бог, отвергающий жертву Каина, делает не потому, что Каин плох, а потому, что он хочет дать ему совершенно конкретный, очевидный, ну, как бы разовый урок, что впредь поступай по-другому, потому что.
Это очень важно было от вас услышать. Почему? Потому что вот понимание вообще вот этой, например, истории, ну, в частности, этой истории, очень важно... наблюдать, что Бог действительно многожды подает Каину руку, да, подает Каину руку и проявляет свое крайнее милосердие. Потому что если прочитать просто как вот не принял жертву, потом, так сказать, вообще выгнал, наказал, потому что в этой истории Каин сам выбирает свой путь, да, и Господь вот многожды все-таки идет ему навстречу и проявляет вот эту милость к нему. Это на самом деле вот я как будто говорю с вами и как бы параллельно для своих детей тоже какие-то вещи, да, усваиваю. Отец Александр, вот возвращаясь к теме ценностей и какие-то традиции из вашей семьи, вы вот запомнили, чтобы привнести в свою семью какие-то вот такие вот важные моменты, там, не знаю, общие трапезы или какие-то праздники?
Ну, очевидно, конечно, что как бы в свете вышесказанного, да, каких-то особенных именно религиозных традиций,
ну, да,
конечно, как бы не было. Ну, за исключением обозначенных, да, то есть, что да, конечно, вот она святая вода, за ней надо ходить, но, замечу, за ней надо ходить не в храм совершенно не обязательно, и до ближайшего источника тоже хорошо, то есть, в основном это выглядело так. Соответственно, вот там тема верб, тема, например, у бабушки хранящихся просфор. Например, у другой бабушки меня всегда очень впечатляло, и я сейчас очень сокрушаюсь, что ничего из этого не сохранилось советского периода, вот эти подпольно-печатные фотографические черно-белые календари Пасхалии.
Ого!
Помните, ведь, ну, это же период, когда религиозной печати как бы не существует,
да,
так
да.
Вот, по большому счету, есть там журнал Московской патриархии, который выпускается ничтожным тиражом и недоступен всем, абсолютно никому. Но по домам ходят люди, которые продают то печатанные иконочки, то вот такие же, как бы, именно на фотобумаге, на плотной, значит, печатанные календари, причем они печатаны на десятилетия. например. То есть это вот прям пасхалия надолго, потому что мало ли, когда этот человек еще придет. То есть и даже вот по 90-м годам я еще
это все... 90-е, да, вы рассказываете?
Это я еще все прекрасно помню. Прошло.
Ага.
То есть, а так-то, по большому счету, это как раз принадлежность позднесоветского периода. То есть вот 80-е. 80-е и начало 90-х. Дальше понятно, что уже там все пошло в рост и как бы стало выглядеть все совершенно иначе. Но вот это из детства помнится как-то прям особенно, потому что это отличалось. То есть, например, этого нет у тебя в доме.
Угу.
И, соответственно, как-то оно, как любые отличные вещи, оно, конечно, привлекает внимание. А так, до сих пор вот ничего не могу с этим поделать. Ну, например, Новый год для меня очень знаковый праздник. Ровно потому, что в детстве он занимал первое в календаре место.
Точно.
Абсолютный факт. Соответственно, ну так как уже, например, детство мое пришлось сознательное на постсоветский период, да, то, конечно, никакие советского цикла праздники они уже туда не входили. Но, например, то же самое 9 мая тоже как бы не пустой день. Да, то есть тоже значимый, и значимый в плане даже совершенно какого-то конкретного событийного ряда. Да, то есть вот он, дед-фронтовик, который прожил до девятого десятка, то есть я прекрасно его помню. Да, вот, соответственно, вот эти медали, вот что-то еще. Очень важный, например, для меня и вообще на всю жизнь урок о том, что ну, уже на нашем глубоко сознательном возрасте, да, тем не менее, от самого детства и до последних лет жизни он никогда не заговаривал на тему войны.
Вот мы часто поднимаем этот вопрос, почему наши деды не рассказывали
абсолютно.
Нам ничего.
При том, что потом, когда вот запустились эти онлайн-проекты, стало можно вводить, значит, данные, искать документы, там оказалось, что оба деда участвовали там во всяких разных кампаниях, награждены соответствующими орденами, медалями, героически, значит, себя проявляли. Ни слова.
Да, да.
То есть насколько все-таки трезвое понимание того, что такое война, осталось с ними навсегда, что они никогда не бравировали этим, будучи объективно героями. Объективно героями. Соответственно, вот эти вещи, они как-то очевидно и, можно сказать, практически, что и не критично, как бы восприняты и мною. Да, как бы и внутрь нашей семьи.
Просто естественно вошедшие, да, так сказать, в плоть и кровь.
То есть понятно, что все это, конечно, трансформировалось, да, то есть, конечно, празднуя Новый год, мы ждем Рождество. Да, как бы, конечно, как бы как-то отмечая внутри календаря 9 мая, все равно главным праздником праздников и торжеством и торжеств для нас является исключительно Пасха. Это понятно. Но все равно, как бы, какая-то вот эта преемственность, она, конечно, существует.
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в городе Ярославле. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в городе Ярославле. У микрофона Анна Леонтьева. Вот знаете, отец Александр, о чем хотел спросить? Я помню, что когда мои дети ходили в православную гимназию, начали только ходить вот эти первые классы, и я как-то очень стала переживать. Я смотрю, они что-то как-то не очень любят читать, вот когда они научились читать. Вот, и я посмотрела список литературы, и я не буду называть, как бы, что они читали, но я поняла, что это какая-то, простите, грустная такая, ну, сказать православная, наверное, неправильно было бы сказать, какой-то вот отдельный вид литературы, который им рекомендовали. И мы начали читать Брэдбери. Я помню, что с Рэя Брэдбери, с его фантастики началась очень большая любовь к книгам у детей. То есть они на самом деле... И потом у меня было еще интервью с одной очень великой матушкой. Вот, я еще была такая, ну, новоначальная, и мне все хотелось, знаете, чтобы она мне что-нибудь такое правильное сказала. Я говорю... Вот какие у вас традиции? Она говорит, ну вот я читаю иногда детям, а у нее там что-то 11 было. А я говорю, что вы читаете? Думаю, сейчас она мне скажет, там апостол, жди я святых. Она говорит, ну, Джека Лондона, там, ну, понимаете, там, Дюма, вот. И я так очень удивилась, но потом я поняла, о чем она говорит, да. Вот в традиции чтения в семье, вот как ваши дети, как в это дело входили, вот как все-таки привить им любовь к чтению, потому что это очень большая ценность.
Ну, я хочу заметить, что любовь к чтению привелась не всем.
Ну, да, да, это однозначно.
Будем честны. В том смысле, что, однако же, например, любовь к слушанию не оставляет их до сих пор.
Вы читаете им, да?
Ну, вот у нас был тут практически, наверное, годичный перерыв. Но буквально, наверное, неделю как назад из старших детей мне напомнили, что вообще-то мы давненько ничего не читаем. Я не стал парировать, что все давным-давно грамотные, и просто сам для себя поставил галочку, что нужно что-то выбрать. То есть, ну вот увы, да, как бы чтение привелось не всем, слушание с великим удовольствием. И я как бы принципиально не верю в то, что прилагательное православный сопровождает качеством любое существительное, к которому оно прилагается. Что вот есть литература, а есть православная литература. Есть психология, а есть православная психология. Ну, как бы нет. Есть хорошая литература и плохая литература. И, как правило, любая кластерная литература всегда плохая литература.
Кластерная, это что значит?
Ну, то есть узкая. Как бы уровень, как бы взгляд на действительность, в которой настолько вот заужен в то самое игольное ушко, через которое, увы, не то что верблюду, а в массе своей и ниточки-то пробраться великая проблема. Может быть, я имею низкую начитанность в соответствующего рода литературе.
Ну, это от вас слышать.
Ну, это я вообще безо всяких. У меня, знаете, и школьная программа не феерическим способом осилена. Но я не могу сказать, чтобы какое-то произведение с приставкой «православный» меня хоть как-нибудь увлекло. Ровно потому, что вот это постная без масла каша очень слабо соотносится с представлением о хорошей литературе. Здесь нужно заметить, что вот, например, как бы, ну, это исключительно моя точка зрения, никому ее не навязываю, но я считаю, что важно, чтобы автор имел определенный угол зрения внутри себя. И тогда он, рассуждая на какие-то совершенно третьи, вообще не связанные с религиозным дискурсом темы, может быть прекрасным проповедником огромного объема и христианских ценностей, и мировидения, и всего чего угодно. При этом ни слова о храмах, свечках, масле, платках и других важных атрибутах сказано в тексте не будет. Отсюда, соответственно, как бы и наш, например, выбор
вот что
к чтению соответствующий. Мы читаем очень очевидные вещи, очень очевидные. Мы в свое время читали «Хроники Нарнии» подряд.
О, это да.
Соответственно, мы читали Толкиена в формате «Хоббит» и «Властелин колец» подряд. Соответственно, «Роулинг» мы читали подряд. Как бы какие-то вещи, ну, мы читали и из наших авторов, там типа «Капитана Врунгеля», вот чего-то такого. Как бы, ну, это было на таких пораньше возрастных этапах, как бы, сообразуясь с степенью как бы восприятия текста. Вот сейчас, например, передо мной тоже вопрос, чтобы взять такого почитать, чтобы оно бы одновременно зашло в возрастной категории 6-15.
Да уж.
Как бы задать. Предыдущие разы как-то вот мы попадали с этим плюс-минус. Удастся ли это сейчас, как бы вопрос, но я над этим думаю. Потому что мне кажется, что, ну, как бы нельзя переоценить значимость чтения родителя детям.
Точно.
Вот это, сколько ни говори, что это нужно и важно и полезно, можно будет говорить об этом еще. Потому что степень, ну, скажем так, вот этого как бы осуществления семейного единства в моменте мало в каких еще эпизодах так ярко себя проявляет. Хотя, казалось бы, ты здесь солируешь, и все остальные просто сидят и тебя слушают.
А но, запоминается навсегда.
Да, но вот сама эта повисающая атмосфера взаимосвязи, взаимодействия, которая происходит вот прямо здесь и сейчас, она, конечно, вообще мало с чем сравнима.
Да, да, очень правильно, прям подписываюсь под каждым словом. И, кстати, сказать, знаете, очень нашей семье, как говорят подростки, зашло. Все-таки православная писательница Юлия Вознесенская. Вот если хочется чего-то такого детского, такого простого, ну, мне самой было приятно ее фантастику читать. Вы знаете, да, ее? Ну, знаете, просто когда ее читаешь, она же описывает какие-то постапокалиптические там вещи, и ты такой в этом химическом мире, в котором, ну, ты попадаешь, таком враждебном, и потом ты возвращаешься и такой, опа, вот чай можно заварить, настоящий чай там в чайнике, а у нее там уже, ну, такие ситуации, когда уже ничего этого невозможно. Вот я помню, что нам тоже это как-то очень было интересно. Если говорить о фильмах, давайте поговорим о фильмах. Вот мы тут с подругой рассуждали недавно вообще, существует ли такой жанр, как православное кино. И, ну, конечно, тут вспоминаются какие-то потрясающие фильмы типа «Поп», да, с Маковецким в роли папа. И, ну, их не так много, на самом деле, да, вот фильмы, которые производят такое прям впечатление, которые сняты про именно православие. Вот как у вас с фильмами, с детьми?
Ну, у меня у самого в целом с фильмами не очень.
Не очень.
То есть я совершенно точно не киноман, и все темы сложного, глубокого, авторского кино для меня радикально недоступны. По одной простой причине. Я совершенно не готов испытывать дополнительный спектр эмоций к тем, которые мне дает жизнь.
Mm-hmm.
То есть поэтому все, что я смотрю, меня только развлекает. То есть важнейшим из искусств для меня является кино в контексте именно развлекательного жанра. Оно не должно меня загружать, оно должно меня, наоборот, разгрузить и дать мне какую-то интеллектуальную, в том числе, передышку. Может быть, еще и потому, что я преподаватель, я много и пишу, и, соответственно, много читаю, и одно, конечно, меня все очень увлекает, и я, на самом деле, не устаю, но все равно, видимо, мозг загружается, и поэтому, когда я что-то смотрю, повторюсь, это должно быть то, что дает мне исключительный отдых. Поэтому ничего вот сложного я в себя вообще не запускаю. Это моя прям принципиальная жизненная позиция, и уже достаточно давно.
Я, знаете, хотела это прокомментировать следующим образом. Я сейчас читаю книгу Александра Миты про то, как писать сценарии, и там очень... Вот, тоже вот меня зацепили ваши слова. Там написано, что... ну, как бы не написано, а там повествуется о том, что зритель приходит в кинозал и сидит там 1.5-2 часа в темноте для того, чтобы почувствовать то, что называется у киношников словом «саспенс». То есть вот это вот стресс, напряжение. И то, что вы говорите, мне очень близко, потому что вот мне действительно хватает стресса в реальной жизни, чтобы вот этого саспенса как-то избегать. То есть ты приходишь действительно на кино, которое тебя разглаживает, успокаивает и отвлекает. То есть вот это то, о чем вы говорите. То есть вас настолько хватает этого в жизни. И я поэтому очень редко ходила с детьми в кино, потому что я не представляла себе, что такое 1.5 часа ничего не делать руками и как бы сидеть и просто смотреть на экран.
Нет, как раз как бы в кино мы, бывает, время от времени ходим,
ага.
Но это именно какие-то понятные, корректные и вполне себе развлекательные вещи. То есть, условно, там, на какую-нибудь ту же экранизацию, там, каких-нибудь хроник Нарнии, вот я принципиально считаю, что сходить возможно. Да, пожалуйста, прекрасно. Хотя, конечно, мы на них не успели, так как бы они все вышли раньше. Вот, но вот что-то такого формата. То есть какие-то хорошие, например, такие плюс-минус корректные пиксаровские вещи, они вот меня всегда трогают. Там какие-то сюжеты я, например, студентам всегда рекомендую. Когда мы проходим какие-то темы по философии, там, я делаю им отсылки к соответствующим мультикам. Ну, например, я всегда, когда мы проходим платоников, а потом неоплатонизм, да, то, соответственно, я всегда делаю отсылку к душе. То есть вот пиксаровский мультфильм «Душа»,
«Душа»,
он идеально реализует вот эту вот платоническую концепцию.
Ага.
То есть предсуществование душ, значит, существование мира идей, и вот все в этом роде. То есть как бы...
Я считаю, посмотреть, я не видела.
Он очень корректен, потому что, поставив такой сложный вопрос, сценаристы не ушли в религиозный дискурс, который был бы очень неочевиден, болезненен и, как бы, ну, скажем так, мог бы достаточно, как бы, трогать как раз аудиторию не самым лучшим образом. И они ушли в чистую философию. Причем, как бы, настолько легко и бытово ее подав, что мультфильм остался абсолютно прекрасен, ни на чем он не настаивает, посыл его великолепен, как бы, и при этом он не глуп. И в целом, как бы, вот всем моим, например, внутренним потребностям как зрителя, он соответствует от начала до конца. Вот такое я люблю.
Надо посмотреть, а что вы еще вот порекомендовали бы, когда вы студентам преподаете, какие фильмы?
Ну, дальше тоже все зависит от тем. Ну, то есть, например, когда мы проходим что-нибудь связанное, да, например, вообще со самой идеей посмертного бытования, мира мертвых, прекрасно, у того же Pixar это реализовано в мультфильме «Тайна Коко».
«Тайна Коко».
То есть... Очень своеобразно представлен мексиканский сплав таких как бы околокатолических и при этом местных верований, переплетшихся воедино и соответствующее представление вот об этом мире. Но здесь не столько вопрос к конкретному представлению, сколько вообще как бы вот к реализации самой этой механики. То есть, а как люди считают, что с этим миром можно взаимодействовать, и как они думают, что в нем происходит. В этом мультфильме это тоже реализовано прекрасно, при этом у него... великолепная подача про семейные ценности. То есть он не про мертвых, он очень сильно про живых и про ценность семьи как таковой. И в этом смысле он как бы в чем, например, мне кажется, самое слабое место всей, ну, скажем так, да, вот условно православной субкультурности. Будь то тексты, будь то фильмы, лобовая подача. Разговор с читателем или зрителем, как будто он трехлетний ребенок. То есть, если ему не показать рассвет над мещерской низменностью и перезвон колоколов, он не поймет, что автор хотел сказать про благодать. Ну нет, ну нет. Значительно... ну, скажем так, радикально иными художественными средствами можно попытаться подать то же самое, не проедая зрителю глаза, вот прям в моменте времени. То есть разговор без назидательности, разговор на равных, как взрослого с взрослым. Это великий навык, который нам пока недоступен. Замечу, был доступен. Наша вся классическая русская литература, она предельно христианская, и, заметим, там нет ни одного героя-священнослужителя.
Ну, кроме Лескова, да.
Ну, а Лесков — это
субкультура. Который с юмором, да.
То есть Лесков, Шмелев — это субкультурные писатели. Достаточно. У великих классиков нет никакого разговора вот в таком назидательном, пошлом формате. При этом глубина христианского посыла в этих произведениях фантастическая. Вот когда мы научимся так же говорить, Тогда можно будет говорить о новой православной литературе, православном кино, но тогда для этой литературы, для этого кино и не нужно будет этих прилагательных. Мы же их не используем к великой русской литературе, а при этом прекрасно представляем себе блок ценностей, о которых она говорит.
Слушайте, здорово вы говорите, я прям заслушалась.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в городе Ярославле. Это очень важная мысль не только про кино и про литературу, а вообще про общение с детьми, потому что так хочется, чтобы они вот твои ценности христианские исповедовали, и так хочется им напрямую об этом сказать, но это, как мы видим, не работает. Это не работает, и ты... Как бы проваливаешься вот в эти свои какие-то попытки и не знаешь, как дальше вообще разговаривать, как дальше делать, потому что такое ощущение, что чем больше ты вот это используешь всякие назидательные мотивы, тем меньше, к сожалению, дети тебя слушают. Мне хотелось еще такую тему поднять. Это может быть не совсем про ценности, но нет, пожалуй, это про ценности. Вот дети взрослеют, они должны взрослеть. Мы говорим о том, что вот этот порог взросления, он все как-то выше и выше становится. Уже там подросток сначала был до 18, потом до 25, чуть не до 30, все подростки. Но тем не менее взросление предполагает навыкание в некоторых... именно ценностях. Вот для меня очень большая ценность человеческая, и для меня критерий взросления, когда человек может видеть другого человека, да, вот это вот умение сопереживать другому человеку. Я вижу тенденцию такой вот популярной психологии, когда человек очень, я имею в виду наших взрослеющих детей, очень как-то внимательно, вот мы недавно с друзьями как раз говорили, очень внимательно к себе прислушивается, к своим эмоциям, к своим ощущениям. И мы говорили о том, почему дети через одного, а то и каждый первый стали пить таблетки. Например, там тревожность — одна таблеточка, там печаль — другая таблеточка. И... Может быть, мы не правы, может быть, мы уже брежим, как старое поколение, да, но вот это вот умение выходить за пределы своих переживаний, наблюдания своих эмоций, вот этому можно научить вообще детей?
Большой вопрос.
Большой вопрос, да.
Потому что, например, мне лично кажется, что нет. Но это, повторюсь, это только мое мнение. В том смысле, что все, чему мы учим детей, мы учим их внутри семьи, а внутри семьи мы же являемся параллельным медиатором. Все происходит через нас, и на самом деле до какого-то объема даже взаимодействие детей друг с другом все равно опосредуется нами. Мы же как бы последняя арбитражная инстанция там, в миллионе случаев.
Это вы с иронией говорите или серьезно?
Нет, это так и есть.
Ага.
Ну, то есть все равно, как бы, они же прекрасно понимают, что в любой критической ситуации внутри семьи они все равно упрутся в нас, и мы ее как-то решим.
Точно.
То есть поэтому кто с кем не поделился, да кто кому чего обещал, да кто кому чего не выполнил, все равно все уткнется куда-то сюда. Ну, если не найдет разрешение на месте.
Да.
Но в реальной жизни такой последней инстанции, в общем-то, не существует. И вот поэтому мне кажется, что абсолютному социальному навыку все-таки человек навыкает вне семьи. То есть когда как раз становится взрослым. И вот здесь взрослость – это, ну, как мне думается, это постоянный процесс становления. Взрослым нельзя стать одномоментно. Что бы ни происходило в жизни человека, какие бы даже иногда кризисы и вызовы он не там героически превозмогал, будут какие-то другие ситуации, к которым он все равно не окажется готов, которые все равно с ним случатся впервые, и к которым он должен будет выработать отношения в моменте времени и без какой-либо дополнительной медиации. к вашей иллюстрации по поводу волшебной таблетки от всех печалей, ну, как бы, с одной стороны, конечно, очевидно, что более старшие поколения просто, ну, как бы, и не имели вообще доступа к соответствующего рода блоку медицинских услуг и представления. Ну, потому что, я извиняюсь, да, как бы, но в советской широкой реальности психиатрия существовала, а психология не очень.
Поэтому, и психиатрия была зачастую карательной.
Да, поэтому да? Для всех как бы было понятно, что такое и о чем идет речь, когда встает вопрос о каких-то душевных переживаниях, которые нужно купировать медикаментозным способом. Это вот как раз та самая карательная психиатрия. Поэтому нет-нет, у нас все хорошо. В крайнем случае уйдем в запой. Как бы профилактически. Обычно так весь блок психологических проблем, я замечу, и решался. Хорошо ли это? Конечно, нет. То есть другой вопрос, что как первые поколения, которым это стало доступно, конечно, мы понимаем, что не имея какого-то систематического навыка, мы и последующие за нами поколения, конечно, будут сильно ошибаться в подходах и в ряде случаев сильно переоценивать значимость волшебной таблетки. Но в каком-то смысле это естественно, потому что никакого предшествующего навыка нет.
Вот то, что вы сказали, что мы являемся тем, во что в конечном итоге упираются наши дети, мы являемся какой-то их такой укрепляющей, да, основой. Не являемся ли мы слишком тогда укрепляющей основой? И вот как понять, где отпустить ребенка и где ему дать, так сказать, почувствовать на своей, что называется, шкуре взаимосвязь поступок следствия.
Мне кажется...
Или есть... это я очень теоретически
задумала? Это понятный вопрос. Понятный вопрос. Как бы, опять же, да, на него вряд ли есть очевидный ответ. Но, например, сам для себя все-таки я определяю эту границу возрастно. Потому что возраст – это хотя бы какая-то объективная категория. Потому что все остальные сильно субъективные. Мы можем и в 30, и в 40 своему зайчику и квартирку снимать, и в отношениях помогать, и часиками по телефончику выслушивать, и другие удивительные вещи делать. Потому что куда же наш зайчик без нас ускочит? То есть вот для того, чтобы до такого не доводить, как бы, я, конечно, шучу, да, как бы, но в каждой шутке есть доля шутки. Я говорю своим детям, что дети мои, вы в 18 лет пойдете выкидывать мусор, а я за это время сменю личинку в замке. Будьте к этому морально готовы. То есть в том смысле, что очевидно есть виды и формы поддержки, которую можно осуществлять и впоследствии, но это должно быть сильно гомеопатическое средство. И на самом деле чем? Раньше ребенок начнет решать какие-то вопросы самостоятельно, какие угодно на самом деле. То есть, например, в нашей семье ряд такого рода вопросов мы поставили, ну, объективным, чисто механическим образом, да, как бы это была необходимость. Например, детям нужно было рано научиться пользоваться общественным транспортом. Потому что вот они, кружки и секции и все остальное, на которые всех вывести одновременно не получается. Мы кого-то повезем, кто-то поедет сам. Или кого-то мы довезем, кто-то вернется сам. Соответственно, как бы...
Уже неплохо, я бы сказала.
Да, как ряд их сверстников, например, до сих пор не представляет, как общественный транспорт ходит. То есть они уже прекрасно в нем ориентируются. Но это примитивнейший навык. Но мне кажется, навык важный. То есть в том плане, что он за собой много чего влечет. То есть это ты сам ответственен. Сел не туда, все, ну извините, не туда и уехал. Такое бывает. Пересядешь и передоедешь.
Но вы говорите, не, ну, такой простой навык, но на самом деле, вы не поверите, но я столкнулась вот не в своей семье, а в семье своих знакомых. Они очень такие состоятельные люди, и они абсолютно, ну вот они в проблеме того, что дети не могут, они живут в центре, и дети ездят на учебу в университет на такси. И это как бы реальная проблема, потому что они не могут пользоваться общественным транспортом. И это ну, я даже не знала, что такое, ну, бывает, вот, да, в наши дни такие проблемы, но бывают.
Ну, а я замечу, такого и не бывает. То есть, на самом деле, проблема решается совершенно стандартным способом.
Так.
Ребенку покупается карта тройка, и все.
Совет пастыря.
Ну, то есть, как сказать, понятно, что ситуация как бы введена вот, да, в такой ее вид, угу. Да, как бы понятно, что здесь большая родительская ответственность. Но, во-первых, уже и сам ребенок должен бы сам за собой понимать, да, что, извините, как бы это ограничивающий его, да, отсутствующий данный навык, а во-вторых, и сами родители. То есть, и, соответственно, разговор, что наш мальчик или наша девочка не может, он корректен только в случае невозможности медицинской. Все остальное должно быть сформулировано правильно. Не хочет или не хотим мы. Или, соответственно, нами движет страх, или еще что-нибудь.
Ну да, кстати, очень возможная,
конечно,
ситуация.
Конечно, то есть страх родительский часто, как сказать, частый механизм, который как раз вот все эти вещи и запускает. Но так с этим надо работать.
Родителям
это не сами. Про невозможность.
Угу.
Ну и в том числе и детям. То есть, опять же, как бы один разговор, когда ребенку 8 лет, а другой, когда ребенку 18, 19, 20. Там уже слово ребенок-то так себе применяется. Это как раз про возрастные рамки, да, мы заговорили про то, что теперь подросток до 25, я с удивлением узнал, что я обратно попал в молодежь. Вроде выпал, хоп, и вернулся. Это удивительно.
Молодежь — это состояние души, я так понимаю. Отец Александр, вот мы сказали про страх родителей. Вот вы, как пастырь, часто сталкиваетесь сейчас вот с этой вот тревожностью родителей, которая именно ограничивает в дальнейшем, ну, детей, то есть это как оковы какие-то, да, для детей?
Ну и более того, ну, как бы, как сказать, сталкиваюсь, ну, вот ли я с ним как пастырь?
Священник, да.
Я, бывает, наверное, и за собой такие вещи нет-нет, да и наблюдаю. Тут другой вопрос, что как бы все должно быть распознано, все должно быть верно названо, и тогда и в свете как бы понимания рождаются и какие-то решения. Потому что, опять же, про верные названия — это тоже, на самом деле, важный разговор.
Угу.
Что, вот, да, мы с вами заговорили, это невозможность или это страх? Когда это невозможность, это звучит как приговор. Ну, то есть, ну ведь невозможно. Ну, то есть, с этим уже ничего не поделать. Нужно уже исходить из этой ситуации. Но на самом деле нет. Здесь все могут. Тут другая причина. То есть, чем трезвее мы смотрим на ситуацию, тем лучше ее понимаем. Соответственно, по поводу родительской тревожности, она всегда существует. Но здесь неприятный тезис. Он заключается в том, что я ни разу не встречал родителей, которые, тревожно уберегая ребенка от всего его уберегли. Ни разу не встречал. Все, чего хотел ребенок встретить на своем жизненном пути, он потом пошел и встретил. В любом случае. И хорошее, и плохое, и всякое. Не работает это так. То есть объяснять сколько угодно, предохранять, запрещать, скрывать вот все эти темы башни из слоновой кости, это все темы, обреченные изначально.
Ну да, на самом деле хорошая информация, что родители все-таки могут работать с этим страхами, и вообще страхи не любят, когда их называют. То есть уже осознание того, что у тебя есть страх, это уже первый шаг к победе.
Да, абсолютно.
Спасибо вам огромное. С нами и с вами сегодня священник Александр Сатумский, настоятель Богоявленского храма в городе Ярославле. Поговорили немного о ценностях семьи. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо большое, отец Александр.
Спасибо вам.
Семейный час на радио «Вера». Вера.